Глава 22. Цензор Симон. Морис возвратился к своему посту. Сердце его было полно неизъяснимого блаженства. Он застал жену Тизона плачущей. «Ты что еще, мать моя?» — спросил он. «То, что я взбешена», — сказала тюремщица. «А за что?» «За то, что все несправедливо для бедных людей на этом свете». «В чем, однако?»
«Вы богаты. Вы, гражданин, приходите сюда на один только день, и вам дозволяется принимать хорошеньких женщин, которые подносят букеты цветов австриячке. А я безвыходно торчу в голубятнике, и мне запрещают видеть мою бедную Софью».
Морис взял ее руку и всунул в нее 10-франковую ассигнацию. «На, возьми это, добрый Тизон», — сказал он ей. «Возьми это и ободрись». «Э, боже мой, австриячка не вечно же будет жить».
«Ассигнация в 10 франков», — сказал Тизон. «Это похвально с вашей стороны, но я лучше бы взяла ту бумажку, которая служила для завивки волос моей бедной дочери».
Она только что сказала эти слова, как поднимавшийся по лестнице Симон услыхал их и увидел, что тюремщица совала в карман ассигнацию, которую дал ей Морис. Расскажем, в каком расположении духа был Симон. Симон пришел со двора, где встретил Лорена. Между этими двумя людьми была какая-то ненависть. Эта ненависть не столько была возбуждена той сценой, которая уже известна нашим читателям, сколько различием состояний, этим вечным источником раздора, истолкование которого так просто. Симон был безобразен, Лорен красив. Симон был неопрятен, Лорен надушен. Симон был неистовый республиканец с варварскими чувствами. Лорен был пылкий патриот, который всем жертвовал для своей отчизны. Если бы пришлось состязаться, Симон инстинктивно чувствовал, что кулак щеголя Лорена, как равно и Мориса, наказал бы его не хуже всякого паденщика. Симон, увидев Лорена, вдруг остановился и побледнел.
«Стало быть, опять этот батальон в карауле», — пробормотал он.
«Ну и что же дальше?» — спросил один из гренадеров, которому не понравилось это восклицание. «Мне кажется, что он стоит любого другого». Симон вынул из кармана карманьёлки карандаш и сделал вид, будто хочет писать на листе бумаги, столь же грязным, как его руки.
Сказал Лорен, — «так ты и писать умеешь, Симон, с тех пор, как сделался наставником Капета. Посмотрите-ка, дозволение общины. Ладно, я поставлю тебя на место муниципального секретаря, Симон».
Взрыв хохота раздался в рядах молодежи Национальной гвардии, составленной из людей более или менее образованных, ошеломив жалкого башмачника.
«Ладно», — сказал он, стиснув зубы и бледнее от злости. «Говорят, что ты впустил в башню посторонних людей, и это без дозволения общины. Ладно, я заставлю муниципального секретаря сделать допрос по форме».
«По крайней мере, тот умеет писать», — отвечал Лорен. «Это Морис. Ты знаешь, храбрый Симон, Морис. Морис, железная рука, слыхал ты о нем?»
В эту самую минуту Моран и Женевьева выходили. Увидя их, Симон бросился в башню, именно в ту минуту, когда, как мы видели, Морис дал жене Тизона, как бы в утешение, 10-франковую ассигнацию.
Морис не обратил внимания на присутствие этого негодяя, которого избегал, однако, инстинктивно, всякий раз, как ему случалось встретить его, сторонился его, словно это ядовитая или отвратительная гадина. «А что?» — сказал Симон, обращаясь к жене Тизона, утиравшей глаза передником.
«Видно, ты непременно хочешь погибнуть на эшафоте, гражданка».
«Я?» — отвечала жена Тизона.
«Это почему?»
«Как? Ты берешь деньги с муниципалов, чтоб впускать к австриячке аристократов?»
«Я?» — сказала жена Тизона. «Молчи ты, сумасшедший!»
«Это будет значиться в протоколе», — гордо произнес Симон.
«Полно врать! Это приятели муниципала Мориса, одного из лучших патриотов, какие только есть».
«Злоумышленники, говорю тебе. Впрочем, об этом будет знать коммуна, и она рассудит».
«Ты так вот и донесешь на меня, полицейский шпион?»
«Разумеется, разве только ты сама себя выдашь». «Да что я стану доносить? Что мне выдать?» «Да то, что случилось».
«Да ничего не случилось».
«Где были аристократы?»
«На лестнице».
«Когда вдова Капета поднималась на башню?»
«Да».
«И они разговаривали?»
«Сказали друг другу два слова».
«Два слова, видишь? Притом здесь пахнет аристократией».
«То есть здесь пахнет гвоздикой».
«Гвоздикой. Почему гвоздикой?»
«Потому что на гражданке был букет, который пахнул этим запахом».
«На какой гражданке?»
«На той, которая смотрела, как проходила королева».
«Видишь, ты говоришь «королева». Жена Тизона, сообщество с аристократами губит тебя». «На что это я наступил тут?» — продолжал Симон, нагибаясь.
«На что?» — сказала Тизон. «Да на цветок. На гвоздику, вероятно, выпавшую из букета гражданки Диксмер, когда Мария Антуанетта взяла одну из ее букета».
«Вдова Капета взяла себе цветок из букета гражданки?» — сказал Симон.
«Да, и я сам его дал ей. Слышишь ли ты?»
Грозным голосом произнес Морис, уже некоторое время слушавший этот разговор, который вывел его из терпения.
«Хорошо, хорошо. Видим, что видим, и знаем, что говорим», — проговорил Симон, все еще державший измятую гвоздику под пятой.
«А я», — подхватил Морис, — «я знаю только одно, и выскажу тебе это. Что тебе нечего делать в башне, и что твое место там, при Капете, которого, однако, не удастся тебе поколотить сегодня, потому что я здесь и тебе запрещаю».
«А, ты мне еще грозишь и называешь палачом», — вскрикнул Симон, раздавив цветок между пальцами. «А посмотрим, позволено ли аристократам...»
«Ого!
Это что такое?»
«Что еще?» — спросил Морис.
«Что я нащупал в гвоздике?»
«Э-хе-хе!» И Симон вынул перед изумленным взором Мориса из стебля цветка клочок бумажки, с необыкновенным тщанием свернутый и мастерски вложенный в середину пышного цветка.
«О!» — воскликнул Морис в свою очередь. «Это что такое, боже мой?» «Мы это узнаем, мы это узнаем», — сказал Симон, приближаясь к окошечку. «А приятель твой Лорен говорит, что я читать не умею. Вот ты и посмотришь».
Лорен оклеветал Симона. Он умел читать печатное и даже писанное, когда оно было очень крупно и ясно. Но записка была написана таким мелким почерком, что Симон принужден был прибегнуть к очкам. По этому случаю он положил записку на окно и начал шарить у себя в карманах. Но когда он этим занимался, Гражданин Агрикола отворил дверь передней, которая как раз была напротив окна, и сквозняком унесло, как пух, легонькую бумажку. Так что, когда Симон после минутного поиска отыскал свои очки и надвинул их себе на нос, он тщетно искал бумажку. Она исчезла. Симон заревел.
«Была бумажка! Была!» — вскрикнул он. «Ну, теперь берегись, гражданин муниципал. Она непременно должна отыскаться».
И он спустился по лестнице, оставив Мариса в недоумении. 10 минут спустя 3 члена общины входили в башню. Королева находилась еще на террасе, и отдано было приказание оставить ее в полном неведении того, что происходило. Члены коммуны велели вести себя к ней. Первый предмет, поразивший их взор, была красная гвоздика, которую она держала еще в руках. Они взглянули друг на друга с недоумением и приблизились к ней. «Дайте нам этот цветок», — сказал президент депутации. Королева, не готовая к этой внезапности, вздрогнула и поколебалась. «Отдайте этот цветок, сударыня», — с каким-то страхом произнес Морис. «Прошу вас». Королева протянула требуемую гвоздику. Президент взял ее и удалился, сопровождаемый своими товарищами, в ближайшую залу, чтобы произвести розыск и составить допросные пункты. Открыли цветок. Он был пуст. Морис вздохнул. «Позвольте, позвольте», — сказал один из чиновников. «Сердцевина гвоздики была вынута. Стебель пуст, это правда». Но в этом стебле непременно вмещалась записка. «Я готов», — сказал Морис, — «дать всевозможные разъяснения, но прежде всего прошу арестовать меня». «Мы занесем в журнал твое предложение», — сказал президент. «Но не возьмем этого на себя. Тебя знают как истинного патриота, гражданин Ленде. И я жизнью отвечаю за друзей, которых имел неосторожность привести сюда». «Не отвечай ни за кого», — сказал президент. На дворе раздалась страшная суматоха. Это Симон, после напрасных поисков записки, унесенной ветром, побежал к Сантеру и рассказал ему о покушении, предпринятом для похищения королевы, с разными прибавлениями, которые мог только придумать. Сантер прибежал. Окружили Тампль, сменили караул к крайней досаде Лорена, который протестовал против такой обиды, нанесенной его батальону.
«Ах ты, негодный сапожник!» — сказал он Симону, грозя ему саблей. «Тебе обязан я этой штукой, но будь покоен, я у тебя в долгу не останусь!»
«Мне кажется, наоборот, что ты поплатишься за все это перед нацией», — сказал сапожник, потирая руки.
«Гражданин Морис», — сказал Сантер, — «будь готов явиться по вызову коммуны, которая тебя допросит. Я к услугам твоим, начальник, но я уже просил, чтоб арестовали меня, и опять повторяю свою просьбу».
«Погоди, погоди», — с насмешкой пробормотал Симон. «Ежели ты этого так добиваешься, то мы постараемся уладить твое дело».
И он отправился за женой Тизона.